«Вот именно. В самом деле, зачем? Какого хрена разыгрывать казни, тащить твою долбанную тушу на другой конец долбанного континента?» Ругательства, которыми он вдруг начал сыпать, не казались особенно грубыми. Как будто старик уснащал ими свою речь так долго, что они превратились в естественное дополнение к остальным словам. «Я хочу, чтобы ты выполнил мое поручение. Согласен?» Дышал старик тяжело, со свистом. По трубкам внутривенного питания текла прозрачная жидкость. «А разве у меня есть выбор?» Старческие губы растянулись в улыбке, однако глаза оставались холодными, как камень стен.
«Мальчик, выбор есть всегда. Ты вполне можешь наплевать на то, что обязан мне жизнью, повернуться и уйти. Никто тебя не остановит. Если повезет, ты рано или поздно доберешься до цивилизованных земель и сумеешь избежать встречи с патрулями Ордена. Иначе я не позавидую твоей участи. Ведь официально ты мертв».
Я кивнул. Моя одежда вместе с хронометром, документами и удостоверением личности покоилась, скорее всего, на дне залива Тоскахай. Вот что значит практически не бывать в городах. Я совсем забыл, сколь часто власти устраивают облавы. Ничего, стоит мне очутиться в любом из городов побережья, я тут же вспомню. Дурацкое положение. Без удостоверения меня не возьмут даже пастухом, поскольку в нем ставятся отметки о взимании налога и десятины. Иными словами, придется до конца своих дней прятаться в глуши, перейти на подножный корм и избегать людей.
«А если выполнишь мое поручение, — продолжал старик, — то разбогатеешь».
Он сделал паузу и оглядел меня с головы до ног. Так профессиональные охотники изучают щенков, прикидывая, вырастут ли те в хороших охотничьих собак. «Что я должен делать?» Старик опустил веки, хрипло вздохнул и, не открывая глаз, спросил.
«Ты умеешь читать, Рауль?»
«Да».
«А читал ли ты поэму под названием «Песни»?»
«Нет».
«Но слышал о ней, верно? Ведь ты из клана северных бродячих пастухов. Значит, у вас должен быть свой рассказчик, который наверняка цитировал песни».
В его голосе прозвучали странные нотки. Он словно о чем-то умолял. Я пожал плечами. «Я слышал отрывки. Мои родичи предпочитали роман о Саде и сагу о Гленнхайте». Старик одарил меня козлиной ухмылкой.
«Говоришь, роман о Саде? Помнится, героя кентавра звали Раулем».
Я промолчал. Бабушке и впрямь нравились истории про этого кентавра. Она рассказывала их моей матери, когда та была маленькой.
«Ты веришь тому, что слышал? Я имею в виду, веришь ли песням?»
«Верю ли?» — переспросил я. «В смысле, верю ли, что все происходило на самом деле? Что были паломники, был Шрайк и все остальные?» Я призадумался. Многие люди, насколько мне было известно, верили каждому слову песней. Многие же считали поэму нагромождением мифов и откровенной лжи, состряпанным, чтобы придать некую загадочность гнусной войне и всеобщему смятению, которые нынче известны как падение. Честно говоря, никогда об этом не думал. А что, есть какая-то разница? Старик будто поперхнулся. В следующий миг я сообразил, что он всего-навсего рассмеялся.
«Вообще-то нет. Слушай внимательно. Я изложу тебе суть поручения. Когда я говорю, мои силы тают быстрее, поэтому не перебивай меня вопросами».
Он моргнул, указал на кресло, покрытое белой простынёй.
«Садись».
Я покачал головой и остался стоять, где стоял.
«Как хочешь. История начинается 270 с лишним лет назад, во время падения. В песнях говорится о паломниках. Среди них была женщина, Ламия Брон, моя хорошая знакомая. После падения, после того, как погибла Гегемония и открылись гробницы времени, Ламия Брон родила дочь, которую назвали Дианой. Однако малышке это имя не понравилось, и она сменила его, едва научившись говорить. Сначала стала Синти, потом Кейт, уменьшительная от Гекаты, а затем, когда ей исполнилось 12, заявила, что отныне все вокруг должны называть ее Темис. Когда мы виделись в последний раз, она величала себя Энеей».
Старик, прищурясь, поглядел на меня.
«Имена чрезвычайно важны, постарайся это понять. Если бы Рауль Эндимион не получил фамилию по городу, который, в свою очередь, позаимствовал имя из древней поэмы, вполне возможно, он не привлек бы моего внимания и сейчас был бы мертв. Твоей плотью кормились бы кольчатые черви Великого Южного моря. Усвоил?»
«Нет». Старик покачал головой.
«Ничего страшного. На чем я остановился?»
«Когда вы в последний раз виделись с девочкой, ее звали Энея».
«Правильно».
Старик снова прикрыл глаза.
«Она была не то чтобы привлекательной, однако в ней чувствовалось нечто особенное. Это ощущал всякий, кого сводила с Энеей жизнь. Не испорченная, не избалованная, несмотря на чехарду с именами, а просто другая».
Он улыбнулся, обнажив розовые десны.
«Скажи, Рауль Эндимион, ты встречал не таких, как все?»
«Нет», — ответил я, лишь слегка погрешив против истины. «Не таким, как все, был этот старик, но я знал, что он спрашивает о другом».
«Мать Кейт, то бишь Эней, знала, что она особенная. По правде сказать, Ламия Брон знала о том еще до рождения ребенка».
Старик неожиданно замолчал, открыл глаза и уставился на меня.
«Тебе знакома эта часть песни?»
«Да. Кибрид предсказал, что женщина по имени Ламия родит ребенка, а ребенок впоследствии станет той, кто учит».
«Дурацкое прозвище!»
На мгновение мне показалось, что старик готов сплюнуть от отвращения.
«Когда мы с Энеей общались, никто ее так не называл. Она была ребенком необычайно талантливым и своевольным, но не более того. Всякие особенности присутствовали только в потенциале. Но потом...»
Его глаза будто подернулись поволокой. Похоже, он потерял нить разговора. Я терпеливо ждал.
«Но потом умерла Ламия Брон», — произнес старик несколько минут спустя неожиданно окрепшим голосом. «А Энея исчезла. Я официально считался ее опекуном, поскольку ей было всего 12. Однако она исчезла без моего разрешения. Исчезла без следа. И больше я о ней не слышал».
В рассказе вновь возникла пауза, словно старик был не человеком, а машиной, которую время от времени требовалось заводить заново.